В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 25 ноября. В Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кейти Буджаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Торги неуместны. Грузинская мечта объявила закрытой тему реформы избирательной системы. Оппозиция продолжает настаивать на изменениях.
Вы очень плохо закончите. Все это очень печально. Я искренне не желаю видеть еще одну революцию и переворот. Но вы к этому ведете дело.
В преддверии 25-летия принятия Конституции самопровозглашенной Республики Абхазия Рауль Хаджимба встретился с судьями Конституционного суда.
Одобрение Конституции Республики Абхазия на референдуме 3 октября 1999 года символизировало выбор нашего народа в сторону формирования как раз-таки свободного и независимого государства.
Ахалгурский район был обесточен почти двое суток. К таким проблемам власти безразличны, говорят жители района.
Вот у меня вчера был свет на свечке, батарейка была. А район вчера показал, что ни на что не готов. Это же не первый случай, когда отключают.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Нана Плиева.
Совет Федерации России одобрил законопроект, позволяющий признавать иностранными агентами физических лиц. Ранее Госдума приняла закон в третьем чтении. Законопроект предполагает, что иностранными агентами могут быть признаны физические лица, которые распространяют материалы средств массовой информации иностранных агентов или участвуют в их создании, а также получают деньги или имущество из-за рубежа, либо от российских юридических лиц, финансируемых из иностранных источников. Автор инициативы, председатель Комитета Госдумы по информационной политики Леонид Левин уточнил, что если физическое лицо пишет или распространяет материалы о культуре, спорте или музыке, то такого рода сотрудничество вряд ли может нести в себе риски включения в списки иностранных агентов. А вот если человек пишет материалы, связанные с общественно-политической ситуацией, то риски подобного включения достаточно велики. В каждом конкретном случае это будет определять Минюст совместно с МИДом. Президент Радио Свободная Европа, Радио Свобода Джейми Флай заявил, что принятые поправки входят в число опасных, все более возрастающих усилий, направленных на преследование журналистов медиакорпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» и других иностранных СМИ, являются очередным шагом к тому, чтобы граждане России получали только одобренную Кремлем информацию. В Гонконге в воскресенье прошли первые выборы после начала массовых акций протестов. Жители Гонконга избрали членов 18 районных советов. По предварительным результатам представители демократических сил заняли большинство мест в окружных советах – почти 90%. Ранее большинство в районных советах контролировали проправительственные партии. Явка на выборах составила 71% против 47% на прошлых выборах. С марта в Гонконге продолжаются противостояния поддерживаемых Пекином местных властей и демонстрантов, требующих соблюдения гражданских прав и демократических свобод. Министр обороны США Марк Эспер заявил, что утратил доверие к главе военно-морского ведомства Ричарду Спенсеру из-за его разногласий с президентом Дональдом Трампом по делу о старшем сержанте элитного подразделения «Морские котики», которого обвиняли в военных преступлениях в Ираке. Спенсер после этого подал в отставку, сообщил представитель Пентагона. В заявлении об отставке, которое цитирует The New York Times, Спенсер написал, что не находит понимания у верховного главнокомандующего, то есть Трампа, по вопросу о воинской дисциплине, а потому не может более одновременно следовать присяге и подчиняться его приказам. В Дрездене ограблен музей старинных ювелирных изделий «Зеленый свод». По данным газеты «Бильд», злоумышленники проникли в Дрезденский замок, где расположен музей, ранним утром в понедельник, предварительно обесточив его путем поджога электрощита. Грабители унесли ювелирные изделия, оставив более крупные экспонаты на месте.
Когда полиция прибыла на место, там уже никого не было. Мы еще анализируем записи камер видеонаблюдения. В течение дня они будут опубликованы. На кадрах видны двое подозреваемых. Это не исключает, что их было больше, в том числе снаружи здания. Но пока мы не можем это подтвердить.
заявил шеф криминальной полиции Дрездена Вольфган Ланге. Ущерб предварительно оценивается примерно в 1 000 000 000 евро. В музее похищенные экспонаты называют бесценными, утверждая, что их ценность не столько в материальном выражении, сколько в том, что они были феноменом культуры. Премьер-министр Саксонии Михаил Кречмар написал в Твиттере, что без этих ценностей, которые хранились в музее, невозможно представить себе историю этой федеральной земли.
Эхо Кавказа. Новости.
Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ, который в Австрии ожидает решения суда возможной экстрадиции в США, как утверждает издание The New York Times, в июне нынешнего года встречался с партнерами юриста президента США Дональда Трампа Руди Джулиани, Львом Парнасом и Игорем Фруманом. Они якобы предлагали ему юридическую помощь в обмен на информацию, которая могла бы скомпрометировать бывшего вице-президента США Джо Байдена, политического соперника Дональда Трампа. С такими утверждениями выступил юрист Парнаса, который находится в США под следствием по обвинению в нарушении правил финансирования избирательной кампании. По его словам, Парнас передал Конгрессу информацию о своих контактах с Джулиани украинскими политиками. В интервью The New York Times украинский олигарх подтвердил факт встречи с Парнасом и Фруманом, однако сказал, что не занимался сбором компромата на Байдена. Фирташ, на связи которого с Москвой, указывает газета, посетовал, что не по своей воле оказался в центре политической борьбы в США. Джулиани, между тем, сказал, что не просил Парнаса встречаться с Фирташем, однако не стал отрицать, что искал информацию о возможных нарушениях закона со стороны Байдена. В том числе беседовал с бывшим генпрокурором Украины Виктором Шокиным. Тот ранее дал показания в суде по делу Фирташа, заявляя, что был уволен якобы из-за того, что расследовал деятельность сына Байдена на Украине. Тверской суд Москвы оштрафовал на 100 тысяч рублей главу Международного общества «Мемориал» Яна Рачинского. Как сообщает МБХ «Медиа», его признали виновным в нарушениях закона об иностранных агентах. Утверждается, что на странице представительства «Мемориала» в Твиттере отсутствовало упоминание о статусе иностранного агента.
С международными новостями ознакомила Нана Плиева. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кейти Бочаришвили. Переходим к темам дня. «Вместе против одного». В эти минуты перед зданием грузинского парламента проходит масштабная акция протеста. После объявленного утром решения правящей партии по избирательной системе уличные протесты получили еще больший запал. 2 часа назад представители оппозиции и гражданские активисты начали шествие с площади Первой Республики к зданию законодательного органа. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Репетиция перед большим митингом стала акция «Перформанс». На площади Первой Республики активисты установили клетку с прикованной к решетке игрушечной зеброй Ибедина Иванишвили. Вернее, с его фотографией. Не все зебры принадлежат Иванишвили. Так объяснили главный посыл акции «Перформанса» его авторы.
Несколько дней назад у нас была акция УСГБ. Нас совершенно незаконно задержали, когда мы переходили на зебре. Власти пытаются подавить протест молодежи, напугать. Но мы все это проходили и уже не боимся. То, что нас сегодня столько, означает, что через несколько дней нас будет еще больше. Я призываю всех прийти сюда сегодня вечером, присоединиться к нам, чтобы мы могли сами создать свое будущее.
Сказал один из участников протестного движения «Посмей» около полудня. К этому моменту о решении мечты отказаться от каких-либо встречных шагов уже было объявлено. Оппозиция, которая начала готовиться к сегодняшнему митингу еще на прошлой неделе, после этого еще более настойчиво стала призывать людей выйти на площадь вечером. Это заявление — вызов обществу, это вызов на дуэль, потому что ты, власть, говоришь своему народу, что тебе не интересно его мнение, не интересен протест, к которому присоединились все, кроме грузинской мечты. Заявила Эка Беселия, бывший мечтатель, ныне независимый депутат парламента. На время забыть о своих политических предпочтениях призвала глава демократического движения «Единая Грузия» Нина Бурджанадзе. «Я хочу сказать обществу, те, кто сейчас начнут говорить, что не встанут рядом с теми или иными партиями, что им не нравится та или другая, эти люди прямо подписываются, что восточная, нет, давайте оставим Восток в покое, подписываются под тем, что страна должна стать одним большим торговым прилавком». Незадолго до начала акции стало известно о задержании двух активистов европейской Грузии по обвинению в неповиновении полиции. Грузовой автомобиль, которым управлял один из них, был перевезен на штрафную стоянку. В нем, как заявляют в оппозиционной партии, были дрова, которые планировалось доставить к парламенту, чтобы участники акции могли отапливаться в течение ночи. Еще один грузовой автомобиль, на этот раз принадлежащий нацдвижению, правоохранительные органы конфисковали чуть позже. Он также перевозил дровяные печи, палатки и другие атрибуты зимних акций. Вскоре после того, как стемнело, небо над проспектом Руставели окрасилось в разноцветное. Участники акции запустили дымовые шашки, развернули плакаты и начали шествие от площади Первой Республики к зданию парламента. На первый план, взявшись за руки, вышли оппозиционеры, объединившиеся для того, как отметил один из них, чтобы мечтам Бедзины Иванишвили не суждено было сбыться.
Мы присоединимся к тем, кто находится у парламента. Будут выступления, потом мы все вместе начнем пикетировать парламент. Таков наш план. Да, мы не должны дать возможность депутатам, принимающим решения против страны и против грузинского народа, войти в парламент. Именно таким было решение, когда они провалили законопроект о переходе на пропорциональную систему.
Сказал направляющийся к парламенту залу Думашвили, один из лидеров нацдвижения. Уже у здания законодательного органа с трибуны к собравшимся обратился Шота Дигмелашвили, один из лидеров молодежного движения «Стыдно».
Этот человек говорит нам, что каждый, кто не поддержит его, не сможет выиграть ни одной войны. У него есть все. Единственное, чего у него нет, нашего настроя. Мы можем в минусовую температуру собраться вместе против одного. Вот с этим настроем мы и победим. Несмотря на то, что у некоторых из нас возникли на работе проблемы, несмотря на то, что они используют все рычаги, мы победим. Они используют все те неудачные приемы, которые когда-либо использовали власти на пути к тирании.
На момент подготовки материала ситуация у парламента оставалась спокойной. Известно, что часть протестующих планирует провести всю ночь на проспекте Руставели. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Итак, какие события предшествовали проходящей акции? Сегодня утром генсек правящей партии мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что грузинская мечта не намерена идти на уступки и выполнять требования оппозиции. Он призвал оппонентов готовиться к выборам в 2020-м по существующей мажоритарно-пропорциональной избирательной системе. Кроме того, правящая партия намекнула, что по пропорциональной системе выборы могут не пройти и в 2024-м, хотя об этом говорится в Конституции страны. В стане оппозиции решение власти назвали циничным, узрев в нем в том числе и признаки политического торга. В нюансах разбиралась Мзия Парисишвили.
Тема закрыта. Торги неуместны, следует из решения правящей грузинской мечты, с которым общество ознакомил генсек партии Каха Каладзе после совещания парламентского большинства с лидером Бедзина Иванишвили. Они пришли к выводу, что у мечтателей нет ресурсов мобилизовать необходимые голоса для конституционной поправки. Тема закрыта. К 2020 году будет сохранена смешанная избирательная система, заявил Каха Каладзе. Ответственность за сложившуюся ситуацию он возложил на бывшую партию власти нацдвижения, которая в свое время провалила реформу избирательной системы и внедрила ту модель, которую сейчас сама и критикует. Досталось от генсека мечты и представителям НПО, конституционалистам, которые и тогда, и сейчас стоят рядом с националами, помогая им, как выразился Каладзе, тиражировать ложь о том, что предлагаемая оппозицией германская модель, как альтернатива провалившейся реформе избирательной системы, якобы не требует конституционных поправок. Каладзе позицию партии изложил в 6 пунктах, из которых стало известно, что мечта не против идеи тех, проваливших реформу мажоритариев, которые хотят, чтобы в Грузии была не смешанная и даже не пропорциональная, а исключительно мажоритарная избирательная система. Этот вопрос будет вынесен на плебисцит, сообщил Каха Каладзе.
Вопрос избирательной реформы будет вынесен на всенародное голосование в день парламентских выборов в 2020 или в 2021 году в день выборов в местные органы самоуправления.
При этом Каладзе не объяснил, что в таком случае будет с тем переходным положением в Конституции страны, согласно которому парламентские выборы в 2024 году должны пройти по пропорциональной системе. Под конец генсек мечты сообщил и о добровольном жесте его партии к политическим силам, не аффилированным с нацдвижением.
Мы приняли решение не выдвигать наших кандидатов в тех мажоритарных округах, где за исключением нацдвижения и ее ответвлений у любого представителя оппозиции или независимого кандидата будет реальный шанс на победу. Так мы обеспечим максимальное политическое многообразие будущего парламента. Мы откроем путь организационно слабым, но имеющим авторитет политическим группам и активным людям, чтобы они приняли непосредственное участие в исполнении власти, что было самой главной идеей, предложенной нами в июне в отношении изменений в избирательное законодательство.
Под ответвлениями от нацдвижения правящая сила подразумевает Европейскую Грузию и объединение около 20 партий, получившее название «Сила в единстве». Но такой жест правящей силы сочли циничным в тех политических кругах, которым он адресован. Среди них и лидер партии «Демократическое движение. Единая Грузия» Нино Бурджанадзе. Она обратилась к властям.
«Вы очень плохо закончите. Все это очень печально. Я искренне не желаю, поскольку у меня нет никакого желания видеть еще одну революцию и переворот. Но вы к этому ведете дело».
По поводу предложения мечты недоумевал и лидер движения строительства Давид Усупашвили.
«Мечта перешла на оскорбляющие честь открытые торги. Мы говорим о справедливых конкурентных выборах. А они говорят, что если кто-то хорошо поведет себя, как было в случае с Саломой Зурабишвили, то откроют ему путь в парламент, а потом в президентский офис, потому что не будут противостоять своими кандидатами. Мы разве об этом говорим? Или о выводе страны из кризиса?»
Возмущение решения мечты вызвало и в рядах нацдвижения Европейской Грузии и объединения «Сила в единстве». Там продолжают настаивать, что при наличии политической воли возможно проведение реформы избирательной системы по так называемой германской модели без конституционных поправок. Объединенная оппозиция перед тем, как мечта заявила о закрытии темы, еще раз обратилась к правящей силе с призывом начать диалог по принятию новой модели избирательной системы. Эта модель также является мажоритарно-пропорциональной, с тем исключением, что количество депутатских мандатов определяется по проценту голосов, набранных партией по пропорциональным спискам. Если бы по германской модели были бы проведены парламентские выборы в 2016-м, тогда грузинская мечта не смогла бы обрести конституционное большинство 114 депутатами. Она бы получила только 72 мандата, 71 из мажоритарных округов и один из пропорционального списка, с учетом того, что по пропорциональным спискам мечта тогда набрала 48% голосов. Желанием удержаться у власти объясняют грузинские наблюдатели поступок правящей силы, говорит Георгий Рухадзе, эксперт по вопросам европейской политики, соучредитель Центра стратегического анализа.
«Это не ответ на то требование, которое выдвигает оппозиция, гражданский сектор и международное сообщество, словно насмехаются над всеми. Кахакаладзе четко дал понять, что грузинская мечта не собирается выполнять свои же обещания перед грузинским и международным сообществом. И второе, мечта пыталась внести диссонанс, раскол в единство оппозиции».
Возмущен решением грузинской мечты и международник, профессор Института общественных дел Торнике Шарашенидзе.
«Власти чуть ли не каждый день теряют легитимацию. Страна может погрузиться в хаос. Не только их партия, но, к сожалению, и страна может утонуть вместе с ними. Видимо, это в мечте не осознают. Неужели внутри партии не оказалось нескольких здравомыслящих людей, которые могут в лицо сказать правду своему лидеру Иванишвили?»
Отдельным поводом для возмущения и доказательством того, что бунт мажоритариев был постановочным, стало еще одно решение правящей силы. Парламентское большинство мечты повысило в должности тех мажоритарных депутатов, которые провалили избирательную реформу. Они заняли парламентские посты, которые освободились после того, как в знак протеста большинство покинуло так называемое прозападное крыло депутатов. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
К этой теме мы еще вернемся во второй части нашей программы в рубрике «Взгляд из». А теперь к новостям из Сухуми.
Эхо Кавказа.
Завтра в самопровозглашенной республике Абхазия отмечается 25-летие принятия Конституции. В преддверии этого дня президент Рауль Хаджимба встретился с судьями Конституционного суда. Председатель суда Нури Тания рассказал о рассмотренных делах и посетовал на отсутствие помещения. Елена Заводская следила за встречей.
Открывая встречу, президент напомнил присутствовавшим о тех сложных политических процессах, в которых создавалась Абхазская конституция.
Когда Грузия перешла к конституции 21 года, когда правовые взаимоотношения между Абхазией и Грузией практически были разорваны, те действия, которые были потом предприняты нашим руководством во главе с Владиславом Григорьевичем по вопросам выхода из этой ситуации и последующие этапы работы над этим документом, которые вывели в 1994 году к тому документу, который стал основополагающим для нашего государства. Мы еще раз хотели бы констатировать одобрение Конституции Республики Абхазия на референдуме 3 уже октября 1999 года символизировало выбор нашего народа в сторону формирования как раз-таки свободного и независимого государства, демократического и субъекта международного права. За 25-летнюю историю существования Конституции она доказала свою жизнеспособность. Есть определенные вопросы, связанные с темой соответствующих конституционных реформ. Они проводятся, и благодаря как раз-таки начальному этапу этих работ в период 13-14-15 годы были созданы условия для того, чтобы появился Конституционный суд.
Президент назвал Конституционный суд институтом, необходимым для государства, и отметил, что у нас много документов, которые не в полной мере совпадают с положениями нашей Конституции, и призвал КС привести их в порядок и в соответствие с Конституцией. Формирование Конституционного суда было завершено в феврале 2018 года, когда были избраны все 5 его судей. Председатель КС Нури Тания рассказал о работе, которую успели за это время они провести.
С момента формирования Конституционного суда Республики Абхазия в прошлом году нами рассмотрено 19 обращений, из них по жалобам граждан 8, запросы судов и других организаций 7, обращений 4. На первом этапе у нас больше решений связаны с конституционным истолкованием. В основном толкуем Конституцию, потому что не каждый орган знает, чем занимается сегодня Конституционный суд, и в этой связи мы стараемся в описательной части говорить о истолковании законов нашей Конституции, чем прямое признание неконституционности. Хотел бы привести пример. Единственное дело, мы в открытом судебном заседании с участием сторон рассматривали закон о кабинете министров. Мы признали данный закон части пункта 7, касающийся граждан, которые беспричинно могли и незаконно должны были при смене правительства уволены, занимая их должностей. Мы этот закон, конечно, признали в этой части неконституционным и направили в парламент для того, чтобы приняли новый закон в этой части.
Нури Тания сообщил, что главная проблема КС – это отсутствие помещения, а в остальном материально-техническая база у суда хорошая.
Мы тоже хотели бы иметь свое здание. Вот, честно говоря, нам очень тяжело сегодня. Валерий Рамшухович здесь рядом вынесли кабинет министров, издал постановление о передаче нам соответствующего здания. Ну, я знаю, что тяжело. Вливаний очень много материальных ресурсов, средств. Я думаю, что, может быть, в будущем году какие-то сподвижки будут. Мы хотели бы вот это попросить исполнительную власть, чтобы мы соответствующим образом могли посидеть. Почему? Потому что люди к нам, гости, часто будут приезжать. Мы уже практически объездили весь Северный Кавказ, где сформированы конституционные суды более 20 лет. Посмотрели их наработанную практику. И нам очень нравится, честно говоря, как они вот представляют свое государство. Если было бы это здание уже укомплектовано и сделано, мы бы проводили какие-нибудь рабочие встречи, связанные с конституционной нормой и с какими-то празднованиями, какие-то, может быть, симпозиумы проводили бы.
Свою лепту в поздравительные речи внес и премьер-министр Валерий Бганба, а потом напомнил, что необходимо совершенствовать закон о местном самоуправлении. Но речь его показалась противоречивой.
К сожалению, то, что мы хотели сделать, мы не успели сделать. Речь шла, чтобы было больше самостоятельности в органах местного самоуправления, но в то же время сохранить вертикаль власти. Хотели как лучше, а получилось даже не так, как всегда. Получилось все-таки самостоятельность органов местного самоуправления довольно-таки высокая. К сожалению, вертикаль при этом немножко пропала. Я думаю, что все-таки все эти вещи надо смотреть. Это был начальный этап перемен в Конституции. Я думаю, что следующий состав или нынешний состав парламента выбором в местные органы самоуправления надо было посмотреть, что там можно поправить, чтобы сохранить и самостоятельность региона, в то же время подчеркнуть все-таки, что в маленькой республике, в маленькой стране должна быть и вертикаль власти.
Все выступавшие говорили о том, что права человека должны быть в приоритете. Их нужно защищать и соблюдать. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
И мы остаемся в Сухуми, где новый директор Абхазского центра стратегических исследований Геви Габния сегодня впервые ответил на накопившиеся в последнее время вопросы у журналистов, прежде всего о конфликтной ситуации, возникшей после его назначения. На брифинге побывал Виталий Шария.
Сегодня новый директор Центра стратегических исследований при президенте Республики Абхазия Геви Габния провел в помещении ЦСИ брифинг. Он поблагодарил журналистов за то, что пришли, и сказал:
«Сегодня я бы хотел, чтобы мы поговорили вообще о центре. Центр стратегических исследований как государственном учреждении, которое создано при президенте. И вот уже порядка 10 дней, как я руковожу этим центром. С первых же дней тяжело, когда ты не знаешь и не был связан с этой деятельностью, наверное, сложно. Поэтому я решил, что сейчас уже удобное время поговорить».
Далее Габния довольно долго делился своим видением того, как нужно строить работу этого учреждения, созданного в 2006 году и финансируемого государством. Но журналистам не терпелось перейти к вопросам о сложившейся после его назначения конфликтной ситуации, которой вот уже почти две недели привлечено внимание абхазской общественности. События развивались так. 12 ноября на общем собрании научных сотрудников ЦСИ замруководителя администрации президента Абхазии Адгур Лужба огласил указы президента от 11 ноября об освобождении Олега Домения от исполнения обязанностей директора ЦСИ и назначении на эту должность Геви Габния. 19 ноября на сайте ЦСИ появилось заявление ученого совета центра. В нем он отметил невозможность вести научную деятельность в условиях вмешательства представителей власти в его работу. В связи с этим коллектив ЦСИ принял решение об уходе вместе с экс-руководителем Олегом Несторовичем Домения. Конец цитаты. Многие в обществе сразу же увязали освобождение Олега Домения от обязанностей директора ЦСИ с вероятным недовольством властной команды рядом интервью СМИ экономиста Хатуны Шатыпа. Журналисты поинтересовались у Геви Габния, кто из сотрудников остался в ЦСИ. Ранее в субботнем интервью абхазскому телевидению он упомянул, что ушло большинство коллектива. Габния ответил:
«Да, к сожалению, так произошло. Ну, что поделать? Я предлагал остаться всем работать, но решение приняли они. Значит, у нас было общее собрание прямо вот здесь, в этом зале это и было. В принципе, значит, право каждого, ну, пожалуйста, для реализации. У нас еще несколько сотрудников есть, но с 20 числа я уже занимаюсь приемом на работу. Несколько человек уже приняты на работу, тоже специалисты разных областей. Процесс идет. Я думаю, в ближайшие 10 дней штаты все будут полны».
Ну, можно назвать нескольких людей принят.
И какое штатное расписание у вас?
Ну, давайте я сначала расскажу о штатном расписании. В штатном расписании 8 специалистов и 5 работников административно-технического персонала. По специалистам я веду переговоры, значит, консультации, то есть мы ведем и собеседование еще. Можно я сегодня не скажу о персонале? Ну, это, в принципе, не секрет, но зачем сегодня говорить, когда полный состав будет, я весь состав объявлю тоже.
А сколько человек?
9 или 10. Там и технический персонал, и специалисты. Переговоры ведем, обращаются, но у нас тоже требования есть. Вы же понимаете, что от руководителя зависит тоже не просто взять любого состава. Тот, кто действительно будет заниматься исследованием. Вот один у меня принят на работу, я не называю фамилию, этот работник, он еще и работал здесь ранее, исследованиями занимается. Есть и такие, которым я отказываю, потому что я вижу, что вы, если исследованием не будете заниматься, за вас я работать не буду.
Отвечая на вопросы журналистов о том, почему, на его взгляд, президент решил сменить руководителя центра, и как быть, если выводы исследователей таковы, что идут не в актив власти, но искажать действительность они не считают для себя возможным, Геви Габния напомнил, что результаты этих исследований представляются прежде всего учредителю для внутреннего пользования, и уже он решает, целесообразна ли их публикация.
«Информация которая получает, центром получает информацию для общего доступа, может и не быть, первое. Второе, если даже выводы сделаны какие-то, это тоже может быть не для всеобщего обозрения. Там есть определенные правила. Я не хочу, я не знаю предыстории, ситуации и так далее, просто предполагаю, что, может быть, здесь какой-то механизм был все-таки или не учтен, или нарушен.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плиева.
На проспекте Руставели в Тбилиси проходит акция протеста «Вместе против одного». Протестующие намерены окружить здание парламента живой цепью. Полиция пока не создает помех для передвижения митингующих. Ранее были обнародованы планы протестного движения на ближайшее время, создание живой цепи и дальнейшее пикетирование законодательного органа страны. Недовольство вызвало провал в парламенте конституционного закона о проведении пропорциональных выборов в 2020 году. Протестующие требуют выполнения обещания данного Бидзина Иванишвили 24 июня. У парламента страны мобилизованы правоохранители и машины скорой помощи. Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе подтвердил, что все же находился в Италии на минувшей неделе, уточнив, что поездка была личного характера. А потом спикер заявил в эфире телекомпании «Имеди». Необходимость объяснений возникла после того, как оппозиционные СМИ объявили о том, что глава высшего законодательного органа страны в разгар политического кризиса уехал на отдых в Италию в компании мэра Тбилиси Кахикаладзе и его супруги Ануки Арашидзе. Уточнялось, что Талаквадзе был приглашен на день рождения грузинского бизнесмена и одного из доноров грузинской мечты Георгия Барвинашвили на фешенебельный курорт на озере Кома. На утро после разразившегося скандала Талаквадзе записал видеообращение из своего кабинета, чтобы подчеркнуть, что он находится на рабочем месте, а не на озере Кома. Сообщение СМИ о поездке спикер называл крайне пристрастными и политизированными. Если сначала Талаквадзе уходил от ответа на вопрос, посещал ли он в эти дни Италию, после того, как оппозиционные депутаты публично заявили, что возвращались с ним на одном самолете из Стамбула, а в сети появились фотографии председателя парламента на борту самолета вместе с Кахикаладзе, Талаквадзе пришлось подтвердить, что он побывал в Италии. Впрочем, по мнению спикера, это никак не отразилось на выполнении им своих обязанностей. Семья грузинского врача Важи Гаприндашвили, который вот уже 17-й день находится в Цхинвальском изоляторе, просит ООН прислать в Грузию специального комиссара. Соответствующее письмо она направила в МИД Грузии и Организацию Объединенных Наций. К зданию грузинского МИДа пришли сегодня дети врача, которые заявили, что у них нет новой информации об отце, так как сегодня в Цхинвале выходной, сотрудники Красного Креста лишены возможности передать посылку от семьи.
С международными, простите, с региональным выпуском новостей была Нана Плиева.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. С утра воскресенья до сегодняшнего вечера из-за повреждения на линии электропередач был обесточен Ахалгорский район Самопровозглашенной Республики Южная Осетия. По словам юго-осетинских экспертов, авария показала, что к подобным ситуациям готовится население, но безразлично руководство района. Мурат Гукимухов расскажет больше.
В воскресенье утром жители восточной части Ленингорского района и нескольких сел Циногарской зоны обнаружили, что их жилища отключены от электроэнергии. Отключился и мегафон. По всей видимости, в этой части республики его станции не оборудованы аварийными автономными источниками питания, либо их выходной день некому было запустить. Электричество подали лишь в понедельник после 17 часов по Москве. Все это время половина района сидела без электричества, но что еще хуже, без связи. Выручали лишь грузинские операторы, у кого они есть, но по ним, например, не вызовешь скорую помощь, если вдруг станет плохо. По словам гражданской активистки Тамары Миракашвили, отключения случаются не только в Ленингоре, но и по всей республике. Правда, в отличие от прочих районов, Ленингорский к ним не готов, говорит Тамара Миракашвили.
Каждая семья знает, какой запас должен иметь дома. Вот у меня вчера был свет на свечке, батарейка была. А район вчера показал, что ни на что не готов. Это же не первый случай, когда отключают. Не было отопления и света в детском доме. Не было отопления и даже свечи не было в районном больнице. И главное, беда в том, что ни один человек из районного начальства у нас не было вот эти дни. И оправдание, что были выходные, извините, неуместны. Потому что, когда есть такая ситуация, ты должен быть рядом народа, которого ты возглавляешь. Хотя бы, чтобы ответить, почему нет света, почему нет связи.
Тамара, что значит не было начальства?
На месте не было ни главы района, ни один его заместитель. У него две заместителя. Не было на месте начальник ЖКХ или заместитель. Не было на месте начальник МЧС. Два врача не было. Вот кто были, они говорили, что мы не знаем. Как вы страдаете, мы тоже так страдаем.
То есть все начальство не местное. На выходные уезжает домой.
Они все из Цхинвала, да. Исключительно на таких должностях назначают жителей Цхинвала, которые вот и на рабочие дни редко идут к нам на работу. Они редко приезжают к нам.
Что значит редко? Например, это сколько дней в неделю?
Может, два дня. И не полный рабочий день.
По мнению Тамары Миракашвили, сейчас не лучшее время для разгильдяйства. Вот уже третий месяц пропускные пункты закрыты. Власти объявили напряженную ситуацию на границе. Заявляют о готовящихся масштабных провокациях в приграничных районах. Но в то же время прикомандированное из столицы начальство демонстрирует местным жителям абсолютную расслабленность и наплевательское к ним отношение, говорит Тамара Миракашвили.
Хочешь, не хочешь, у людей в таких ситуациях нервы и только о плохом думаешь, что может какая-то диверсия. Тем более в течение 3 месяца мы в стрессовой ситуации живем. Или думаешь, что все это специально делается, чтобы нам было неуютно. И, наконец, мы определились, где нам лучше жить.
За эти 2 суток никто не озаботился предупредить людей, успокоить, объяснить, в чем причина отключения. Люди сами пытались наводить справки. По одной из версий, район отключили из Цхинвала, по другой, случилось повреждение на линии электропередач в труднодоступном горном месте. Проблема района не только в отсутствии руководящих кадров на местах, но и в отсутствии руководимых. Штаты заполнены, а работать некому. Основные работяги в районе – это мертвые души. Второе и третье дополнительное жалование для привилегированных товарищей из Ленингора или Цхинвала выделяют за счет штатов тех же электриков, сантехников, сотрудников коммунального хозяйства. Дело дошло до того, что этим летом на экскаваторе пришлось работать самому главе района Виталию Мамитову. Один из местных служащих меня уверял, что сейчас в Ленингорском ЖКХ почти 30 мертвых душ. Вполне понятно, что вся эта, с позволения сказать, хозяйственная деятельность не позволяет обустроить нормальную жизнь в районе. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Мы возвращаемся к теме, с которой начали нашу программу. Наш постоянный автор из Тбилиси Дмитрий Муниава сравнивает сегодняшнее положение грузинской власти с «Титаником». Когда он налетел на айсберг, многим казалось, что это еще не конец.
На чьей стороне вы будете во время финальной битвы вампиров и оборотней? Слоган фильма Лена Уайзмана «Underworld» наилучшим образом описывает дилемму, перед которой очередной политический кризис поставил многих жителей Грузии. Они могут с интересом наблюдать за действиями сторон и даже болеть за одну из них, как за футбольную команду, но в то же время видеть в них представителей другого, чуждого и враждебного по сути своей мира. Степень вовлеченности граждан ниже, чем обычно. Эмоции, по крайней мере, пока не зашкаливают, как в 2003, 2008, 2009, 2012 годах или во время недавних июньских событий. Важно установить причину этой отстраненности. 14 ноября, несмотря на обещание, данное грузинской мечтой 5 месяцев назад, часть ее депутатов провалила законопроект о переходе к пропорциональной избирательной системе, доведя до белого коленя все оппозиционные партии, разочаровав западных партнеров. Начались акции протеста, в авангарде которых выступили лидеры национального движения Европейской Грузии и молодежных движений «Шецвале», «Измени» и «Габеде», «Посмей». Следует отметить, что сторонники грузинской мечты называют все противостоящие ей организации сателлитами нацдвижения и постоянно повторяют, что молодые активисты, тесно сотрудничавшие с националами, не могут считаться независимыми. 18 ноября противники Иванишвили попытались заблокировать вход в здание парламента и принесли с собой замок и цепь, чтобы символически закрыть, запечатать обиталище власти. Они были малочисленны, и полицейские рассеяли их без особой жестокости и применения резиновых пуль, задержав 37 человек. В последующие дни замки использовали на акциях протеста у других правительственных зданий с тем же упорством, с каким активисты грузинской мечты приносили к офисам нацдвижения в Венике, протестуя против насилия в период правления Михаила Саакашвили. Интересно, что 22 ноября в здании столичного Сакрыбулу, местного законодательного собрания, стороны потрясали и замками, и вениками. Для иностранных наблюдателей, незнакомых с грузинской политической символикой, происходящее, вероятно, выглядело как мятеж в сумасшедшем доме. Запертый замок – неоднозначный символ в Грузии, он связан с примитивными суевериями и применяется при магических манипуляциях для того, чтобы навсегда привязать к себе предмет страсти. В конце советской эпохи граждане, используя молотки, гвозди и замки, нередко заколачивали, запирали кабинеты чиновников, причем отдавали предпочтение первому способу. Они делали это часто. Заколачивание дверей становится манией, писали по другому поводу Ильф и Петров. И многие начали воспринимать данную форму протеста с иронией. Но, тем не менее, изредка возвращались к ней. К примеру, 1 мая 2008 года оппозиция, протестуя против фальсификации выборов, попыталась заколотить здание Центра избиркома. Гвозди сыграли особую роль в политической биографии известного дзюдоиста Давида Кевхишвили. Сначала, в 2014-м, его сторонники заколотили двери Сакрыбулу города Кварели, дабы помешать депутатам сместить его с должности главы местной управы. К дверям прикрепили и веник. Впрочем, тот конфликт был не меж, а внутрипартийным. Затем, в 2018-м, несколько десятков разъяренных борцов выбросили его кресло из кабинета президента Федерации дзюдо и опять же заколотили дверь. До распятия дело не дошло. Кевхишвили вскоре ушел с поста. А вот о политическом прошлом запертого замка благополучно забыли. Поэтому, когда противники Иванишвили извлекли его на свет Божий, в соцсетях начали шутить о том, что националы в соответствии с древним суеверием хотят навсегда связать свою судьбу с мечтателями. Веник и замок постепенно превращаются в скипетр и державу, и в каждой шутке есть доля политического анализа. Партии Иванишвили и Саакашвили по-прежнему взаимозависимы, и противостояние последних дней парадоксальным образом устраивает обе стороны, поскольку оно быстро реанимирует чуть было не упокоенную биполярную модель, позволяющую им овладеть львиной долей электората. Следует помнить, что против пропорциональных выборов с нулевым барьером выступали не только депутаты грузинской мечты, но и лидер нацдвижения Михаил Саакашвили. Что неудивительно, так как почти все эксперты говорили, что часть избирателей этих политических объединений неизбежно отклынет к малым партиям. С их мнением пришлось бы считаться при формировании коалиции, что, вероятно, постепенно сделало бы грузинскую политику многополярной, менее авторитарной и вертикальной. Последние же события отбросили ее в биполярное прошлое, что беспокоит лидеров партии второго эшелона, которые, с одной стороны, протестуют против беспрецедентного обмана, но, с другой, не хотят таскать из огня каштаны для основных выгодополучателей. Нынешний конфликт с простым, черно-белым мировосприятием уличных баталий, скорее всего, приведет к тому, что на следующих выборах большая часть избирателей проголосует, исходя из стереотипов биполярной модели, если угодно, биполярного расстройства. Так проходили все без исключения выборы после 2012 года. Из общего ряда с оговорками можно выделить лишь выборы мэра Тбилиси в 2017. 14 ноября, нарушив обещание о переходе к пропорциональной системе, грузинская мечта совершила ужасающую ошибку. Сегодня инстинкт самосохранения заставляет ее использовать ту же тактику, что и 5 месяцев назад, когда после жестокого разгона митинга 20 июня власти пошли на уступки, обескураженные сторонники правящей партии и другие противники Саакашвили, испытывая растущую ненависть к националам и другим организаторам летних акций протеста, архивы СМИ и соцсетей помнят все, жаждали нанести ответный удар. Именно так они расценили назначение бывшего главы МВД Георгия Гахария на пост премьер-министра и зааплодировали ему, будто бы перечеркнув свои чувства, вызванные жестокостью полицейских в ночь Гаврилова. Нечто похожее происходит и сейчас. Пружина сжимается, и те же люди, несмотря на произошедшее 14 ноября, требуют нанести по активизировавшимся националам еще один удар. Грузинская политика глубоко аморальна. Многие сторонники Саакашвили в свое время убедительно доказали, что могут оправдать любую гнусность, и сторонники Иванишвили пошли тем же путем. При их поддержке грузинская мечта стремится изменить психологический фон и перехватить инициативу. 25 ноября партия заявила, что вопрос закрыт, и выборы 2020 года пройдут по старой смешанной системе. Ее генсек, мэр Тбилиси Каха Каладзе, не исключил возможности проведения в 2020 или 2021 году плебисцита, который ранее рассматривался в качестве прелюдии к компромиссному решению, но заговорил о нем в контексте перехода к полностью мажоритарной, а не к пропорциональной системе. Проще говоря, сегодня утром грузинская мечта сказала своим оппонентам: «Вы никто, и звать вас никак». Бедин Иванишвили пошел ва-банк. Читая статьи о гибели «Титаника», можно заметить, что его создатели, моряки, почти все современники были очарованы непревзойденной мощью корабля. Когда он налетел на айсберг, многим казалось, что это еще не конец. Нечто похожее происходит сегодня с грузинской мечтой. Несмотря на сильнейший удар по имиджу партии и уход части ее депутатов, большинству комментаторов кажется, что Иванишвили опять вывернется. Ведь он еще не начал стрелять. Фраза другого олигарха Бадри Патаркацишвили, ставшая крылатой в 2008-м. То есть не прибег к радикальным методам. К примеру, не противопоставил сторонникам Саакашвили их непримиримых противников, как это произошло 8 февраля 2013 года на улице Гудиашвили, близ Национальной библиотеки. Не спустил с цепи зондеркоманды, не только знакомые всем, но и другие из глубинного государства. Не принялся тушить политический пожар деньгами и так далее. Впрочем, нервозность властей возросла. Она проявляется и в стремлении посадить в тюрьму людей, которые, по мнению многих, способны на решительные действия, например, Ираклия Украшвили и Георгия Руруа, и в экзальтации пропагандистов, беспрерывно повторяющих, что в субботу патриарх благословил Бедину Иванишвили. Есть десятки других малозаметных фактов, напоминающих о судьбе «Титаника». Оркестр еще играет, но водонепроницаемые переборки уже не спасут. Первопричиной в обоих случаях стала не вражеская торпеда и даже не ошибка капитана, а чрезмерная гордыня, хюбрис, которую боги античности рассматривали как вызов, создатели непотопляемой партии или корабля, ведущие их детище к самоуничтожению. Главная проблема грузинской мечты – потеря легитимности, а не силы ее противников. Акция 17 ноября не впечатлила наблюдателей. Часть из них полагала, что общество ответит на циничный отказ от избирательной реформы митингом такого же масштаба, как в 2003 и в 2008 годах. В июне 2019-го протест против проведения российского депутата Гаврилова очень быстро сменился протестом против полицейского насилия. Именно по этой причине к митингам у здания парламента присоединились тысячи новых участников, что позволило противникам Иванишвили потребовать серьезных уступок, в том числе и перехода к пропорциональной избирательной системе. Но 18 ноября драматургия кризиса не изменилась, так как полицейские действовали намного аккуратнее. Сегодня и завтра, 25 и 26 ноября, организаторы попытаются увеличить масштаб акции, поскольку над ними, словно призрак, нависает бессмысленный, бесславный финал летних протестов, никак не повлиявших на назначение Георгия Гахария премьер-министром. Национальное движение, в особенности Европейская Грузия, стремятся привлечь внимание западных партнеров, которые критикуют грузинскую мечту. Но, тем не менее, высказываются не очень резко. Всего 0,3 по шкале Януковича, как пошутил один журналист. В том числе и потому, что формально власти действуют в рамках закона. Правящая партия в таких случаях обычно активизирует лоббистов и начинает осторожно, но настойчиво намекать, что попытка националов вернуться к власти может привести к гражданской войне, сопутствующим риском обрушения позиций западных держав на Южном Кавказе. В 2018-м, перед вторым туром президентских выборов, она вела себя именно так. Почему значительная часть граждан не участвует в акциях протеста, с презрением отстраняется от сопутствующих дискуссий в соцсетях и смотрит на обе стороны, как на вампиров и оборотней из фильма «Другой мир»? Во-первых, далеко не все понимают, что такое пропорциональная система и чем она лучше смешанной, так как оппозиция провалила разъяснительную работу на этом направлении. Кто-то разобрался в нюансах, но не считает вопрос сверхпринципиальным. Тем более, что правительственная пропаганда исповдаль убеждает их в том, что оппозиционеры борются исключительно за свои депутатские кресла. Далеко не все готовы протестовать рядом с националами и еврогрузинами, оценивая их правление в 2004-2012 годах крайне негативно. Вчерашнее предложение лидера Гирчи Зураба Джапаридзе не отдавать нацдвижению силовые министерства в случае смены власти родилось не на пустом месте. Кто-то не верит в единство оппозиционного фронта и указывает на очевидную конкуренцию и противоречия между партиями. 25 ноября грузинская мечта попыталась ударить в эту точку, углубив раскол, и заявила, что не выставит своих кандидатов в тех мажоритарных округах, где будут баллотироваться оппозиционеры с реальными шансами на победу, исключив из их числа представителей нацдвижения Европейской Грузии и их сателлитов. И, наконец, многим ужасно надоели старые политические объединения, и они не ждут от них ничего хорошего. 45% респондентов в ходе последнего опроса NDI не смогли назвать партию, которая наиболее близка к их взглядам. Они ищут взглядом грузинского Пашиняна и не находят его. Лидер гражданского движения Алико Элисашвили в последние дни изо всех сил пытается исполнить эту роль, но пока безуспешно. Груз прошлых ошибок тянет оппозицию ко дну вместе с грузинским «Титаником» Иванишвили. Лидеры мечты, должно быть, надеются, что вскоре страна впадет в традиционную новогоднюю спячку. Протестное движение сойдет на нет, а после праздников они продиктуют новую повестку дня. Но они, вероятно, еще не поняли, что их мажоритарная выходка подорвала доверие к старой избирательной системе. И значительная часть населения не признает результаты выборов удовлетворительными. А власть – легитимной в полной мере. Даже если процесс голосования и подсчет бюллетеней будет идеальным. Исходя из этого, оппозиция потребует немедленно переголосовать по пропорциональной системе. Таким образом, грядущие парламентские выборы, вместо того, чтобы разрешить кризис, усугубят его. Так, досрочные президентские выборы 2008 года помогли Саакашвили стабилизировать ситуацию, но не восполнили дефицит легитимности. В данном аспекте ситуация для него ухудшилась. Говорят, что на минувшей неделе некоторые западные дипломаты долго и терпеливо беседовали с Иванишвили и людьми из его ближайшего окружения на эти темы, описывая вероятные перспективы, но, судя по всему, пока не добились успеха. 25 ноября, отказавшись от обсуждения компромиссных вариантов реформы с плебисцитом о пропорциональной системе, немецкой моделью и тому подобное, грузинская мечта сделала шаг к эскалации. Кажется, демократической общественности пора признать, что она позволила политикам во главе с Иванишвили завести страну в темный лес, в гиблое место, где спустя какое-то время отказ от демократии начнет казаться массам спасительным. Ветер северный, прогноз неутешительный, и из чаще на заблудившихся внимательно глядят недобрые голодные глаза.
Это был материал нашего постоянного автора Дмитрия Муниава. Его озвучил Владимир Унанянц.
Взгляд из.
Больше всего автомобилей в Абхазии приобретается после выборов в парламент или смены правительства. В каком Бермудском треугольнике они исчезают потом – загадка, которую не по силам разгадать ни депутатам, ни членам правительства. Блок Изиды Чани.
С тех пор, как депутаты начали обсуждать государственный бюджет Абхазии в присутствии журналистов, я не помню года, чтобы не возник вопрос служебных машин. По какой-то непонятной причине именно служебный транспорт является камнем преткновения. И в последние годы, отправляясь на обсуждение бюджета в парламент, я предвкушала, какой же депутат первым спросит про машины, приобретение которых значится в бюджете. Но у каждой забавы есть срок годности, и когда она повторяется бесконечно, то начинает надоедать. Поэтому при обсуждении бюджета на 2020 год, когда прозвучал вопрос об увеличении общегосударственных расходов, то есть про 15 миллионов запланированных на покупку новых машин, я ощутила скуку, переходящую в тоску. Так это было похоже на прошлый, позапрошлый и на 10-15 лет назад, что я даже не досидела до кульминации голосования. Бюджет принят в первом чтении, далее все еще более прогнозируемо. В промежутке между вторым и третьим чтением депутаты могут внести серьезные изменения, но внесут несущественные. Может быть, на пару машин, а ближе к Новому году, числа так 30 или 31 декабря, с трудом, но проголосуют за принятие бюджета. В общем-то, не голосовать за бюджет, наказывая учителей и нянечек в детских садах и больницах, лишая диабетиков инсулина, глупо. Тем более, что непринятый бюджет – это минус не только исполнителям, но и законодателям, которые должны работать над бюджетом до того, как его вынесут на сессию парламента. Кстати, о работе. На заседании сессии, на которой обсуждался главный финансовый документ страны, глава комитета по экономике упрекнула своих коллег за отсутствие на комитетских заседаниях. Из гневной реплики Натальи Смыр стало понятно, что она не ждет от депутатов даже работы, а хотя бы простого посещения комитетских заседаний. И это как-то опять напомнило школу и нерадивых учеников, которых учителя просят даже не учить, а хотя бы ходить на уроки. Наш парламент часто напоминает мне не просто школу, а какой-нибудь класс Г, в котором собрали второгодников из всех других классов. Ну да бог с ней, со школы. Вернемся к нашим машинам, которых постоянно не хватает то министрам, то депутатам, то судьям и так далее. Ощущение, что где-то там, в ветвях власти, образовался какой-то бермудский треугольник, в котором завидным постоянством исчезает приобретенный автотранспорт. И тут, если говорить о депутатах парламента, которые ежегодно поднимают тему автотранспорта, то у меня возникает вопрос, почему они не хотят разгадать эту тайну? Ведь не так уж уж сложно поднять соответствующие документы за хотя бы последние 10 лет и посмотреть судьбу уже приобретенных машин и истории загадочных исчезновений автомобилей, а затем проанализировать. В отличие от депутатов, я догадываюсь, что исчезающий автотранспорт как-то связан с новыми должностями, так как больше всего транспорта приобретается после выборов в парламент и после смены правительства. К тому же в СМИ периодически просачивается информация о должностных лицах, которые покидают свои кресла вместе со служебными машинами. Много лет назад была история о Лексусе, который купил по цене ржавого жигуленка уходящий прокурор. Чуть позже о главе администрации, который списал опять же злополучный Лексус и, обратите внимание, с согласия муниципального собрания продал себе любимому. Я преднамеренно не называю имен, так как считаю, что это не очень справедливо называть только тех, кто попался. Думаю, что такие списания происходят со многими, кто по собственному желанию расстается с креслом. А машины выполняют роль борзых щенков абхазской кадровой политики. Но согласитесь, а как же отпустить на волю чиновника, который, если верить прощальным речам по случаю собственного желания, почти всегда, за редчайшим исключением, внес ощутимый вклад. После такого прощания нужны какие-то отступные машины, очередное звание, гектарчик другого моря или, на крайний случай, персональная пенсия. Нормальная забота о человеке. Ну, вот если оставить сарказм, я думаю, что если бы народные избранники серьезно заботились об увеличении общих государственных расходов, то давно нашли бы способ разобраться и решить проблему борзых автомобилей раз и навсегда. Но кто же рубит сук, на который планирует залезть? И что за депутат, который не мечтает стать президентом или хотя бы премьер-министром? К тому же и в законодательной ветви власти с пополнением автопарка, я так понимаю, дела идут в гору. Но я помню времена, когда в парламенте нашей страны на балансе числилась пара машин и совсем не VIP-класса, а депутаты из районов ездили на работу на автобусах каждый день. Сессии не пропускали, и комитетские заседания тоже. А министр финансов обвинял депутата в том, что он слил государственный бюджет в СМИ. С тех пор прошло много лет, и никому уже не кажется странным, что обсуждение бюджета проходит публично. Но, к сожалению, за все эти годы дальше критического обсуждения бюджета на публику парламент не продвинулся. И так и топчется вокруг служебных автомобилей. А всего-то надо обязать исполнителей списывать служебный автотранспорт по определенным правилам и продавать его на открытых аукционах. Но это самая малость, и то, что это до сих пор не сделано, говорит о многом. В парламенте лежат мертвым грузом и закон о госслужбе, и многострадальный проект закона о декларировании доходов и расходов чиновниками и депутатами. Не хотят наши законодатели принимать нормальные законы о борьбе с коррупцией, реформах, верховенстве закона. Им интереснее просто говорить об увеличении общегосударственных расходов и ничего не делать, чтобы изменить ситуацию. И все-таки я продолжаю думать, что миссия парламента не в том, чтобы любить или не любить конкретного президента, а в том, чтобы создавать законы, которые позволят контролировать исполнительную власть, лишать ее возможности распоряжаться государственными средствами на свое предусмотрение, повысят ответственность должностных лиц за необоснованные траты. Мои надежды на парламент не сбылись, и это плохая новость. Миссия не выполнена. Мессия погрязла в мелочах. Специально для «Эхо Кавказа» из Зачания и Сухума.
Голоса.
И последняя рубрика нашей программы «Голоса». В связи с последними скандалами в медицинских учреждениях Грузии в обществе активно обсуждается вопрос системы здравоохранения в целом и взаимоотношений врача и пациента. В частности, мнением жителей Тбилиси по этому поводу интересовался Серго Брекватце.
Довольны ли вы медицинским обслуживанием в Грузии?
Я, можно сказать, профессионал в этом деле. Пережил 4 операции. Не могу сказать, что недоволен каким-нибудь медицинским учреждением. Операции мне сделали успешно. У нас очень хорошие хирурги. Но можно пожаловаться на невнимание. Однажды я пришел в больницу с тяжелой травмой, с кровотечением. На меня не обращали внимания до тех пор, пока я не потерял сознание. Немного недоволен системой страхования. Всегда возникают проблемы с получением финансирования на лечение. Но мне не с чем сравнивать. Хоть я и езжу за рубеж со страховкой, но там никогда не пользовался медицинским обслуживанием.
Обслуживания нормального нет. И что самое главное, врачи специально выписывают такие лекарства, которые стоят дорого. Более того, указывают нам, где конкретно мы должны их приобрести. В общем, я недовольна нашей системой. Что еще сказать? Я довольна всем в Грузии. В молодости я сама работала в сфере медицины и вижу прогресс. Недовольна я качеством наших лекарств и их ценой. Когда тебе ежедневно нужно принимать медикаменты, на это тратишь большую часть своего бюджета. Что касается обслуживания, врачи очень внимательны. От всех знакомых слышу, что все улучшается. И эффективность лечения, и более сложные и качественные операции проводить стали. Жаль, финансирование невысокое, но Грузия не богатая страна. В остальном я всем довольна.
Сказать, что я очень доволен, не могу. У меня очень дорогой страховой пакет, а соответствующего обслуживания я не получаю. Многие врачи хромают в своем деле, отправляют к миллионам других врачей, заставляют делать тысячи ненужных анализов, а после этого гадают, предположительно, у вас то-то. Есть, конечно, в Грузии очень дорогие клиники, в которых подобного нет. В остальных не могу сказать, что так.
Насколько защищены права лечащихся законом в Грузии?
Я ничего не знаю о таких законах. В принципе, мне и не нужно было никогда. Но за последнюю неделю я несколько раз видел по новостям сюжеты, в которых говорилось о том, что кто-то умер из-за безалаберности врачей. Говорили, что был начат судебный процесс, но врачи всегда покрывают друг друга. Я вообще не помню, чтобы в Грузии призвали к ответственности какого-нибудь врача.
Серго Брегуадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.